Итак, тема сегодняшнего дня в этой программе, хотя, конечно, тема, наверное, всех информационных выпусков и информационных, околоинформационных программ сегодня, это то, что происходит в Азовском море, и то, к чему это привело, политические последствия и внутри Украины, и на международной арене. Но мы пригласили Инну Грищенко, председателя Общественного союза Ассоциации комбатантов Украины, для того, чтобы обсудить новость, которая пришла в конце прошлой недели, назначение министром по делам ветеранов Ирины Фриз. Но давайте все-таки с темы дня начнем, потому что она у всех на слуху. Вы человек, то есть вы тоже ветеран. Вы, наверное, вы в последние годы, вы, наверное, там, вблизи линии фронта, бывали чаще, чем где-либо в другом месте. Вот на взгляд человека, который вот непосредственно принимал участие в этом, был там, как вы считаете, военное положение в стране, оно действительно может помочь разрешению этого конфликта или помочь вообще людям, которые, говоря пафосно, да, сохраняют нам мирную жизнь здесь. Вот сегодня пост одного из депутатов, Мустафы Наема, я прочитал, который написал, что я не очень понимаю, к сожалению, вот когда гибридная война, очень трудно разграничить, где непосредственная опасность, а где какой-то договорняк, где интересы национальной безопасности, а где интересы человека, который хочет еще на какое-то время остаться на своей должности. Но, тем не менее, я нажму там на зеленую кнопку, потому что вот есть простой парень, который на линии фронта, собственно, с которой, слава богу, сейчас уже почти нигде не линия фронта, а линия разграничения, но, тем не менее, вот он нас охраняет, и я хочу облегчить ему в жизнь. Я вот хочу понять, чем введение военного положения, вот на ваш взгляд, может или не может облегчить жизнь тем, кто вот там на линии разграничения?
Добрый вечер.
Добрый.
Для початку. Всім радіослухачам.
Да, ви вибачте, що я так довго, але треба змалювати ситуацію.
Перейду теж на русский язык, так как мені сообщили, що трансляція йде.
У нас русскоязычная программа, да.
Оккупированная территория, потому это не есть проблема. Думаю, так будет даже лучше для того, чтобы люди, которые живут, скажем так, в оккупации сейчас, они лучше восприняли, лучше поняли то, что я хочу до них донести, или, по крайней мере, попытаюсь. Что касается военного положения, которое вводится. Лично...
Пока не вводится, видите, Верховная Рада...
Пытается.
Верховная Рада пока не соглашается.
Как юрист буду... Да, хорошо, будем, говорить такими Не то, что не соглашается, она, бедняга, собраться никак не может. С мыслями, я так понимаю, не только с мыслями. Мое личное мнение, это чисто субъективно, что оно опоздало, на пару лет. В том виде, в котором его хотят сейчас принять, честно говоря, я не особо понимаю, чем оно может помочь ребятам.
То есть этот вопрос о смысле преследует не только меня сегодня, да?
Вообще, да. То есть он преследует на самом деле очень многих.
У меня, честно говоря, это один из главных вопросов в моей ленте Фейсбука. Все говорят, да, спасибо, вы нам объяснили, какие опасности или какие, наоборот, подводные камни могут быть у введения военного положения. Что может быть, могут быть ограничены свободы, а могут и не быть, и так далее. Да, нас президент еще ночью успокаивал, что ни на свободу слова, ни на другие гражданские свободы никакого посягательства не будет, но в принципе по закону может быть, да? Но я пытаюсь понять, где положительный эффект тогда от военного положения?
Возможно, хотя бы в том, что мы сможем уже официально, юридически требовать от стран-участниц Будапештского меморандума выполнения именно пунктов этого меморандума, не заседаний каких-то, да, и выражения соболезнований или очень большой озабоченности, а конкретных действий. Это вот, ну, военный стан, это единственное, что как бы дает нам право, уже невозможно,
вот
а право требовать исполнения ну, их, их функций, которые, да, предусматривает этот договор. Это единственное.
Ну, смотрите, вот сейчас, да, параллельно с очень проблемным заседанием в Верховной Раде проходит достаточно проблемное, как по мне, заседание Совета Безопасности ООН. Оно вот тоже уже чуть больше часа как началось. И Россия, наоборот, там выступает с претензиями к Украине о том, что мы посягнули на ее территориальную целостность. И, судя по достаточно сдержанной реакции, опять того же Евросоюза вчера, который призывает вот разрулить этот конфликт, да, ну, в общем-то, мировое сообщество опять не очень спешит на, стать на сторону Украины однозначно. Ну, то есть, вот опять все ограничивается... ну, такими
озабоченностью.
Вот, озабоченностью вот этой, да.
Да, оно никогда и не спешило особо нам на помощь.
То есть, если у нас будет военное положение, где гарантии того, что тот же члены Будапештского меморандума,
абсолютно,
да, подписанты?
Абсолютно никакой гарантии. Абсолютно никакой гарантии.
На это
отреагируют. Ее не было, нет и не будет. Это, во-первых. Во-вторых, так сложилось исторически. Украина есть буферной зоной между Россией и Европой. Понимаете, пока у нас здесь длится весь этот цирк и вся эта война, тем хорошо и этим хорошо на самом-то деле. Мы простые люди, мы же здесь, ну, мы физически не знаем, да, мы, то есть, не присутствуем при каких-то действительно договорниках, да, мы не присутствуем при заключении каких-то сделок. Мы забываем о том, что Европа очень плотно повязана с российским бизнесом и капиталом. Там очень большие, огромные российские деньги. Мы об этом обо всем забываем.
Да, они в Украине огромные.
По сравнению с Европой, ну, намного меньше. Интерес России к Украине... более не денежный все-таки, а более имперский. Ну, как это так? Вот у меня кусок мой забрали, надо это все срочно вернуть. Немножко другое. Ну,
ментальный,
никуда,
скажем.
Не путайте, да, понятия. Ну, ни Россия, ни Европе, ну, им невыгодна сильная Украина. Ну, вот невыгодна она им. Им выгодно, чтобы мы были здесь буферной зоной и такая страна третьего мира.
Тем не менее, вот тогда какой смысл? Вот, почему мы сегодня так ломаем копья вокруг введения этого военного положения?
Вы поймете, что любое, ну, то все, что я скажу, это мое субъективное мнение.
Понятное дело, я ваше субъективное мнение спрашиваю.
Возможно, это что-то связано с выборами. Возможно, за этот месяц руководитель нашей страны попытается как-либо, я не знаю, если не устранить, то, по крайней мере, минимализировать те риски, да, которые ну, у него предстоят ему с остальными кандидатами на выборах. Возможно, он попытается каким-либо способом политически устранить своих оппонентов. Ну, можно гадать о чем угодно, пока это не произойдет, мы все равно не поймем, что там творится. Ну, это нереально.
Если говорить о простых людях, вы имеете прямое отношение к ветеранам, комбатантам, украинским. Я уверена, что сегодня и еще, наверное, вчера вы обменивались мнениями с ветеранами. Если выпустить нецензурное выражение...
Да, тогда мне нечего сказать.
Давайте попробуем все-таки сформулировать. Ну, то есть я, например, для себя, да, я так... Вы сказали уже, а то, что два года назад опоздали, да, я говорю, 11 тысяч убили.
Да,
ну,
даже не
бы, да,
два года назад, намного больше времени.
Ну, например,
ну, как
да?
Бы,
да.
Хотя бы
меня,
два года
меня
назад.
Удивляет, да, было, да, сколько котлов, где сотни людей полегли. Вчера, ну, все равно, конечно, каждая судьба, она очень важна, да. 24 моряка задержаны, по одним данным трое, по другим шестеро ранены, но на фоне десятков, там, тысяч погибших и десятков тысяч раненых, и там больше семи десятков людей находятся, ну, как бы считаются официально политзаключенными в российских тюрьмах. Ну, почему именно сейчас?
Я не знаю, что вам сказать. Вот честно. Я пытаюсь как-то это сформулировать для себя даже.
Я правда, я...
У меня просто недостаток информации, еще скажу честно. Я сегодня целый день в разъездах, не везде очень хорошая связь, не везде, ну, добивают интернет, чтобы можно было что-то смотреть в Гугле, в Фейсбуке и в других ресурсах. Поэтому что-либо адекватное, ну, наверное, еще должны сутки пройти для того, чтобы понять вообще, что происходит.
Я просто, ну, я реально хочу понять. Вот, скажем, может военное положение, вот на ваш взгляд, вообще помочь вот именно там вот в зоне, то, что сейчас называется ООС, а раньше АТО называлось.
Если рассчитывать только на себя или рассчитывать на партнеров, ну, иностранных?
Вот. Нет, ну а военное положение
если рассчитывать на себя,
поможет?
Ну, если бы оно за собой повлекло то, что начнутся зачистки, начнется наступление, воспрял бы духом народ, очень много бы мобилизированных, первая, вторая, третья волны, они бы вернулись на фронт. Скорее всего, так бы и было. Если в таком виде, в том, в котором сейчас его хотят, да, впровадить на русском,
ну,
внедрить. Честно говоря, ну, чем поможет фронту, ну, я пока не знаю.
У нас есть слушатель, давайте послушаем. Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста, откуда вы и ваш вопрос.
Добрый вечер. Це Всеволод з Києва турбує. Ну, от таке питання, розумієте? Значить, я явно, що це якась многоходова комбінація. Зараз два чоловіки, Юлія Володимирівна і Петро Олексійович, борються за...
Одна з них жінка все ж таки, не чоловік.
Одна з них жінка, да-да. І борються за Волову, за Булаву, і намагаються її... А з ними грається пан Путін. Дуже, дуже гарно грається, програють. То, значить, пан Порошенко рішив зробити такий триумвірат... Бойко, Медведчук, сыграть с ними в игру. Ну, вы видите, что тут не получается, дуже складно. И он решил созвониться, говорит, давайте, знаешь, наедь на моих ребят, что там, пару корабликов, тем более, какие он поставил, его предприемство поставили. Його власності, це ж його доктрина маленьких кораблів.
Ну, мені здається, що ви трошки...
Так от я хотів, яке питання я хочу сказати? Я хотів задати питання, що питання введення воєнного стану, це було ще питання поставлене на початку свободою, і свобода правильно поставила питання. І якщо захищати наших, як жіночка хоче, військових, то дати їм право військового стану, воєнного стану на лінії зіткнення, а не бути якимись там голубими беретами, яких, якщо не на той мотоцикл сів, то його можна до суду притягнути. Скільки добровольців по тюрмах проти них ще, скільки кримінальних справ відкрито. Ви захищаєте комбатантів, вам соромно має бути, а військовий стан, воєнний стан мають вводити, не, попри те, що там вибори, то вибори головне незалежність України і сила, і могутність, і тоді всі мають працювати, вся держава працювати на цю війну.
Дякую вам, я чесно кажучи, не зрозуміла, чому нам має бути соромно, що ми захищаємо
комбатантів. Мені здалося, що трошки перша частина, вона протирічила другі.
Це взагалі наглядний приклад відсутності критичного мислення в дуже великого відсотку взагалі нашого населення. До чого тут комбатанти, хто їх захищає, і змішати до кучі дзвоник Порошенка напряму до Путіна, ну, тобто, я так розумію, людина при тому була присутня.
Це теорія змови взагалі. Правильно, так.
Це теорія змови. Тобто, я питання не зрозуміла, в чому було взагалі питання. Скоріше, це був поток сознання, як говорять. Да?
Да,
просто
поток
сознання.
Чому ви захищаєте комбатантів?
Я їх не захищаю, справа в тому. На них ніхто не нападає, тому мені нема кого захищати. Ну, якби, ну, принаймні в цьому полі.
Ну, да. Ну,
смотрите. Если позволите, давайте уже будем переходить ко второй теме, да?
Вот, собственно, ради которой мы председателя Общественного союза Ассоциация комбатантов Украины Инну Грищенко и позвали сегодня в студию.
Совершенно верно. Большой резонанс получило решение Верховной Рады поддержать кандидатуру Ирины Фрис на пост министра по делам ветеранов. Сказать, что это ожидаемо? Нет. Сказать, что это было ожидаемо хоть кем-то? Опять же, нет. Мнения разделились. Одни говорят о том, что, скажем, человек не в курсе дела. Другие говорят, ну и что, что не в курсе, это политическая как бы
должность
да? А мне бы хотелось услышать, и чтобы Инна сформулировала из мнения самих ветеранов. Я сейчас даже не говорю о целесообразности этого министерства, я говорю о личности министра.
Хотя тут и то, и другое важно. Я думаю, что это взаимосвязано.
Вы знаете, мне это напоминает приблизительно тот анекдот, когда очень сложную операцию на мозге пригласили делать учителя физики. Вот. Ну, это приблизительно вот ситуация из того разряда. То есть, хотя мнения в среде военных, они тоже разделились на самом деле.
Ну, на самом деле, вот нет, мнение, мнение, что это политическая должность, оно тоже имеет право на существование.
Это бесспорно. Это, скорее, это не политическая должность, а достижение политического консенсуса. Вот скорее вот так вот будет правильно сказано.
Ну просто
сказано.
Вот смотрите, очень часто, когда говорят да о перспективах Владимира Зеленского на выборах президента, говорят, ой, ну вот и примерно такой же пример. Это все равно, что позвать на делать операцию там учителя или там дворника, допустим. Но у нас на президентов и министров нигде не учат. Дело в том, что это правда политические
должности. Мне кажется,
должности.
Зеленский так часто играл президента вообще в своих передачах, что с него бы получился не самый худший президент.
Ну, на самом деле, там история, скажем, Соединенных Штатов имеет прецеденты, да? Рональд Рейган был актером.
И не худшим президентом, кстати.
Ну, это такое дело, да. Но я к тому, что Ирина Фриз, да, это вот политик просто, а политики у нас очень часто занимают министерские должности, не будучи как бы профильным специалистом.
Послушайте, тут проблематика нескольких направленностей. Во-первых, то, что нету единства вообще в ветеранском движении, и как бы так даже неправильно ветеранском, ветераны будут уже после окончания войны. Нету в военном движении, да, тех, кто сейчас по каким-либо причинам не находится конкретно на линии разграничения, и тех, кто там находится, нету какой-то одной позиции. Хотя все-таки большинство всегда склонялось к тому, что делами ветеранов должен заниматься человек, который вышел из нашей среды, который на пузе оползал Донбасс и, скажем так, не понаслышке знает о проблематике именно этой версии населения. Значит, и второе, это что касается самого министерства. Ну, это смешно просто по той большой причине, что, ну, послушайте, зачем дублировать, я не понимаю, зачем создавать еще один орган, который будет дублировать функции того органа, который у нас есть.
Вы имеете в виду
Я имею в виду соцполитики, естественно. Хотя, с другой стороны,
минутку, дайте я договорю, госслужба тоже есть по делам ветеранов.
Тем более, смотрите, я так понимаю, что Минсоцу некогда этим заниматься, просто по той простой причине, что им нужно срочно там растаможить брендовую одежду, да, под видом гуманитарки. Вот. Им нужно заняться какими-то, я не знаю, социальными проектами, о которых никто никогда не слышит, кроме на странице в Фейсбуке там со 100 лайками. А создать отдельный департамент, который будет этим конкретно заниматься, да, вот, у них руки не доходят. А бюджет, я так понимаю, что деньги будут под это выделяться, не маленькие. Тем более, что не только Украина, но это будет выделять и Европа, но это будет раньше какие-то гранты, но это будет выделять Америка, соответственно, да, это будет выделять Канада, которая больше всех в этом участвует на самом-то деле, финансово именно. Вот. И почему бы это не попилять под эгидой очень удобного человека, которого знают не первый год, который, насколько я помню по автобиографии, неплохо работал в торговле, оттуда стартанул и сделал карьеру, он умеет считать дебет с кредитом. Я так понимаю, недостачи покрывать он тоже умеет, если что.
То есть это, по сути, вот те же претензии, которые уже предъявляют давным-давно переселенцы к Министерству по временно оккупированных территориям.
Это
и
будет то же самое, знаете, как пословица, те же яйца, только в профиль.
Смотрите.
Хотя, дай Боже, чтобы я ошибалась. Опять же, Ирина, ради Бога. Я первая признаю, что я была не права, и вот таким вот огромным шрифтом напишу, значит, чтобы она была в курсе, что я перед ней извиняюсь. Дай Боже. Хотелось бы верить лучше.
Вот вы там назвали ее экономическое прошлое, да?
Я не сказала экономическое, я сказала торговое. Это немножко разные вещи.
Окей, тем более. Но у нее есть и политическое прошлое. Она долгое время была пресс-секретарем нынешнего президента.
Мало того, она подала один из достаточно хороших и работающих законопроектов, насколько я помню, по поводу информационной безопасности, что-то было принято. Я просто так пробегалась по ее автобиографии. Вот. Потом она нас представляла, насколько я помню, в Раде Совбез. Она делала доклады. Ну, то есть к ней, как к политику, как бы сказать, что с ней были какие-то связаны скандалы, что она была где-то замешана в коррупции, или ее словили там за руку, да, к ней были какие-то претензии о растратах. То есть этого ничего нельзя сказать. Да, там появлялись в сети, ну, картинки непонятного толку, непонятно откуда взяты. С другой стороны, любой маломальский айтишник, да, человек, который просто дружит неплохо с компьютером. Вот я чайник, а есть люди, которые, ну, как бы неплохо с ним дружат. Мою, вашу голову пришлют к чему угодно. И опять же, ну, то есть докажи, что ты не... Тому, как о человеке что-то о ней сказать плохое, абсолютно ничего не могу.
Ну, речь о перспективах эффективности самого министерства.
Это не абсолютно неэффективно. Это дубль 2. Министерство по делам оккупированных территорий — это дубль 2. Я за последние полгода об этом министерстве не слышала вообще ничего.
Я бы сказал, может, даже
ничего.
И дубль 3. Есть еще Министерство информполитики, примерно такое же эффективное, как по мне.
А мы слышали о Министерстве временно оккупированных территорий в связи с судовым иском, которые они предъявили сейчас к переселенцам общественной организации Medium UA, которые опубликовали свое видение, что как действует министерство.
Эффективности министерства.
Да, близкая к нулю, по мнению Medium UA. Министерство огорчилось, да, и подало в суд на них.
За клевету.
Да, по поводу законопроекта, о котором вы вспоминали, я просто сейчас уточню. Она действительно есть автором законопроекта, является относительно которого вот российские журналисты лишились аккредитации в государственных органах власти. И кроме того, еще если я не ошибаюсь, она вносила изменения в закон об обороне.
Смотрите.
Да, а про оборону Украины, да.
Ну вот у нас буквально пара минут остается. Я хотел бы спросить, на ваш взгляд, вопрос, да, там нужно, не нужно вообще министерство, да, если бы нормально справлялась там Минсоц, допустим, с этим, и может министерство по временно оккупированным территориям каким-то образом тоже в этом участвовало, то и не нужно было бы такое министерство. Но, тем не менее, оно создано. По вашему мнению, что нужно сделать, чтобы оно все-таки было эффективным? Вот кроме, личности главы.
Создать нормальные аппараты, взять на департамент, я так понимаю, в министерстве будут департаменты, взять туда все-таки людей.
Ну, там вроде обещают, что 70%
будут... Ну, обещанка будет... дурному радость. Ну, послушайте, ну, опять же, поживем, увидим. Ну, это же будут обязательно конкурсы. Вы сами понимаете, как проходят эти конкурсы. Мы в очень многие государственные структуры, мы видели конкурсы в онлайне, да. Ну, вы же понимаете, да, что в любом случае, если кому-то это... Если кто-то зажигает звезды, значит, это кому-то нужно. Ну, вот не мне это точно, и не многим ребятам, 100%.
То есть вы пока в эффективность даже не зависимо от личности главы министерства не очень верите,
нет.
Да?
Ну, честно говоря, я не думаю, что нужно во что-то верить или не верить, да? Бог есть, а верить в него — это уже излишне, как говорят некоторые эти поменяли.
То есть если оно будет работать, это будет великолепно. Я в это не верю, поскольку, к сожалению, в реалиях нынешних, которые сложились у нас в стране, да, слишком много прецедентов того, как у нас нивелируется все самое хорошее, что могло бы быть, оно просто нивелируется в связи с тем, кто этим руководит, кто это создает, как это видят, а в основном это видят в разрез с тем, что видят нормальные люди. Ну и... Ну,
можно последний вопрос, вот самый-самый финальный, буквально на несколько секунд. И на следующем витком при создании вот этих вот всех чиновных ведомств будет создание громкое общественного совета при... Вот я уверена, будет общественный совет при министерстве
венера.
Ассоциация комбатантов будет участвовать в этой процессе?
Ну, да. Пытаться войти в этот общественный совет.
Я сейчас не могу сказать ничего, мы над этим подумаем. Хотя, скорее, да, потому что всегда весело наблюдать за бесплатным цирком в первом ряду.
Спасибо. Инна Грищенко, председатель Общественного союза Ассоциации комбатантов Украины, была в программе «Киев-Донбасс».